У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛа Надя Попудогла. В гостях у меня сегодня, вы не поверите, писательница Саша Степанова. Добрый день, Саша.
Добрый день.
Писательница, литературный редактор, автор. Я пыталась посчитать, Саша, сколько у вас книг, и я что-то уже сбилась вот так вот на подсчете.
Около 8.
Вот, даже писатель уже сбивается с подсчета, сколько книг. Это книги в жанре фэнтези, но мы сегодня не будем говорить только об этом жанре, исключительно о каких-то жанровых особенностях, и как тут мы один раз шутили в студии, не будем возвращаться прямо к истокам литературной критики и прочего. Мы поговорим, как писать книги, ориентируясь на наших прекрасных детей, подростков. Почему такая тема? Ну, во-первых, потому что я, например, недавно, как редактор, вычитывала интервью с несколькими молодыми писательницами, и все они начинались примерно одинаково. Я писала всю жизнь, сколько я себя помню. Я подумала, сколько же детей вот сидит и что-то пишет дома, как к этому относятся родители, что потом дети делают. Ну, вот, например, сейчас моя 12-летняя племянница взялась писать рассказы. Ну, у нее понятная площадка, она присылает их мне и говорит: Надя, редактируй, когда у тебя будет время. Вот. Я их редактирую. Ну, в общем, что эти дети, как им быть, как быть, если у тебя не получается? Вот ты прям хочешь-хочешь, ты уверен, что можешь-можешь, но вдруг потерялись герои, вдруг не склеиваются сюжеты, да и вообще, как найти идею книги? И в чем стоит себя попробовать, а в чем, может быть, не стоит пробовать? Почему еще мы говорим об этом, Саша? Саша преподает в Creative Writing School. Это такое место, где учат людей писать, в том числе романы. И в том числе, например, я смотрела список ваших лекций. Там есть прямо «Как собрать сюжет». В общем, вот обо всем таком, Саша, ну сначала о себе. Вот был этот период, я писала дома в стол безостановочно, долго-долго.
Да, я думаю... Я бы тоже с этих слов начала свое интервью. Я писала столько, сколько себя помню. Это действительно так. Но, в принципе, какой-то серьезной интенции стать писательницей у меня вот именно в детские, в подростковые годы, пожалуй, что не было. И на долгое время та самая взрослая жизнь меня как-то с этого курса куда-то увела в сторонку. Но в 30 лет уже сознательно я вернулась к этому. Я написала свой первый такой, что можно назвать, роман, который был издан. И хочу сказать, что по моим наблюдениям это достаточно сейчас поздно, можно сказать так. Потому что многие писатели и писательницы начинают работу намного раньше. И есть прекрасные тексты, написанные 25-летними, например. И, в принципе, это не является каким-то сейчас ограничением, наверное. Надо пожить, надо набраться опыта, пока тебе не о чем сказать. Да есть о чем сказать. Главное — начать говорить.
И тут такой момент, да. Вот очень часто, когда мы сталкиваемся с каким-то творчеством условно молодых людей, потому что, мне кажется, мы уже молодые люди, так категория стала настолько широкой, что не очень понятно, кого мы имеем в виду, но будем говорить в более-менее классическом понимании «молодые люди». Мы читаем, что... Ну, вот я недавно читала какой-то критический отзыв на книгу, где было сказано, что, ну, стандартно, что такое книга, которую ты написал? Эта книга, а, что-то меняет, б, она все-таки... Это продукт твоего опыта, потому что ты не можешь писать о любви, не почувствовав любовь, ты не можешь писать о страдании, не прочувствовав страдания, ну и так далее. Ты не можешь писать о собаках, не будучи собакой, но это, извините, уже логическое искажение. Вот. Но, тем не менее, и из-за этого ко всему подростковому творчеству, мне кажется, относится... Вот сейчас уже еще ниже опускаемся, это уже не молодые писатели, а именно подростки. Ну, что это какой-то период такой сугубо расписывания. То есть, что человек все-таки тренирует, вот, прокачивает, сам того не понимая, этот навык, а потом когда-нибудь он уже получит право называться писателем. Вот вот это вот про опыт, парируйте, если сможете, как было в том фильме.
Да, мне тут сразу в голову пришел пример, книга «Изгой» автора Сьюзен Хинтон, и она написала эту книгу, собственно, будучи подростком, будучи 16-летней девушкой, которая видит жизнь вокруг себя, видит проблемы вокруг себя. И она написала, в общем-то, этот текст, обращаясь к своим сверстникам. Эта книга считается одной из первых книг, собственно, направления Young Adult, потому что она стала говорить своими сверстниками на их языке, не на литературизированном языке. Она описывала то, что видит, и использовала тот язык, которым говорят ее сверстники. Это было на тот момент достаточно новым приемом, который очень отозвался, в общем-то, в читателях. Ну и то, что эта книга экранизирована Копполой, мне кажется, тоже много о чем говорит.
Так, и здесь все 16-летние могут сейчас подойти к своим родителям и что-то им напомнить. Еще тоже вот распространенная посылка, что ну вот единичный случай – это талант, да. Нас много, мы все что-то пишем. Я вот постоянно сталкиваюсь, когда пролистываю резюме редакторов, что... А еще я веду телеграм-канал, потому что для многих сейчас телеграм-канал стал примерно, ну, мне так кажется, очень похожим на ту сущность, которую в свое время, на ту реальность, которую в свое время составлял ЖЖ, где очень много людей писали. Из ЖЖ выросло много писателей и поэтов. Те, кто помнит те времена, точно поймут, о ком я. Вот я веду телеграм-канал, или я пишу книгу, пока еще не придумала о чем. Даже вот у меня недавно на собеседовании была молодая девушка, ну вот ей, наверное, 21 год, как-то так, которая сказала, что вот она с 16 лет уже идет к своей книге. И тут мы слышим следующий аргумент, что, ну, как бы, дружочек, если у тебя нет таланта, ну, не надо даже пытаться, при том, что я не могу для себя определить, что такое талант, если честно. Ну, я могу это определить, когда я читаю текст, я это чувствую, что человека действительно там поцеловали, помахали над ним чем-то или что-то еще. Но априори сказать, что вот этот человек талантлив, а этот нет, я не очень понимаю. Как вот быть тем, например, подросткам, да, которые что-то пишут, и им говорят, ну даже не пытайся, ну ты же не Лев Толстой, ты не кто-то еще, ну не выйдет у тебя, занимайся другим. А человек вот не может не писать. Где грань между подростковым графоманием, который, мне кажется, многие подростки страдают, вот это вот желание изложить что-то, и тем, что человек просто действительно, ну, идет к чему-то, без чего он не сможет жить потом.
Я совершенно точно могу сказать, что если бы я сегодня прочитала свои тексты, написанные мной в 14-16 лет, я бы определила это как лютую графоманию, потому что она и была таковой. Но это не значит, что так будет всегда. В общем-то, писательство, как и любая профессия, это путь. А мы не рождаемся с профессией в руках, мы эту профессию получаем, нарабатываем, мы учимся, мы осмеливаемся на нее. Точно так же и здесь. Есть, конечно, мнение, что талант существует, и если у тебя его нет, то... ты ни на что не годен в этой профессии. Но это абсолютно не так. Хорошо, если есть талант, но есть еще определенный набор, скажем так, навыков, приемов, умений, которые нарабатываются в этой профессии точно так же, как и в любой другой. Нарабатываются путем, собственно, чтения огромного количества книг, во-первых, а во-вторых, нарабатывается путем, собственно, обучения, да, в том числе и в Creative Writing School есть подростковые курсы, занятия, которые именно формулируются так, чтобы человеку в этом возрасте было интересно, как можно более интересно. И если так складывается, что все вокруг тебя против, и все вокруг тебя говорят, что это никуда не годится, найди тех, кто скажет иначе. Найди своих. Вообще в литературе создание своего комьюнити вокруг себя, да, поддерживающего других пишущих людей, читающих людей, тех, кто может дать тебе какую-то обратную связь и поддержать, это супер важно на любом этапе. Неважно, подросток ты или ты пишешь свой первый роман, и тебе 30 лет.
И тут задам вопрос, который я хотела отложить чуть-чуть на попозже, но тем не менее, вот про вот это поддерживающее окружение. Я недавно слушала подкаст, в котором принимал участие литературный критик Константин Мельчин, человек резкий на язык и резкий в высказываниях. Костя, прости, если ты меня слышишь, я могу и в лицо тебе это сказать, и я думаю, ты сам прекрасно о себе это знаешь. И он произнес такую фразу, его спросили, кто такие современные писатели, и он сказал, это женщина 25-35 лет, которая вот условно не может не писать, я сейчас не поручусь за точность цитаты, но при этом ей все вокруг говорят, давай, ты можешь, вперед, ты такая талантливая, пиши книгу. И я потом пришла на работу и коротко пересказала своим коллегам, барышням, это содержание этого подкаста, и они такие говорят, ой, это же правда, так все есть, то есть получается, что писатели это просто вот... А нам же говорят, особенно когда мы говорим про родителей, что вы, с одной стороны, конечно, поддерживаете детей, окружаете их любовью, заботой, давайте им веру в себя, поддерживайте эту веру, но не создавайте чрезмерных иллюзий. Получается, здесь немножко стыковочные вещи. Вот эти 25-35-летние люди, которым все сказали, ты классно пишешь, почему ты до сих пор не написал книгу? И подросток, которому родители такие, да, мы хотим тебя поддержать. Классный текст, неважно, какой текст. Классный текст, давай, пиши больше. Вот не создает ли это иллюзию того, что ты можешь больше, чем есть на самом деле, и не создает ли это действительно какую-то такую вот, ну, даже не знаю, как упрощение того самого писательского ремесла, которое на самом деле очень сложное. Я не представляю, как придумать классный сюжет для романа. Вот честно, я каждый раз, когда читаю хорошую книгу, я восхищаюсь ее автором и думаю... Боже мой, как же у тебя это получается? Какой ты классный.
А, я тоже слушала этот подкаст. Костя, привет.
Мне кажется, все его послушали в итоге.
Все послушали, да. И что касается вот озвученной цитаты, наверное, в каких-то моментах это действительно так. При наличии какого-то количества поддержки ты можешь написать некий текст, закончить его, поставить последнюю точку. А дальше тебе с этим текстом нужно что-то сделать. А дальше происходит так, что этот текст, нахваленный всеми твоими близкими, родными, которые живут с тобой, поэтому не могут тебя покритиковать впрямую, им деваться некуда, должен пройти некоторое количество объективных взглядов. Взгляды редактора, взгляды корректора, да, там взгляды литературного редактора. Прежде чем добраться до читателя, это определенная все-таки система отбора. И она существует, тут уж никуда не деться. И вот здесь, собственно, вступают, наверное, в действие какие-то более-менее, не скажу, что абсолютно на 100%, но объективные силы, потому что все-таки я не могу сказать, что туда попадают все.
Ну, иначе мы бы издавали такое количество книг, которые бы не смог наш рынок ни экономически, ни физически переварить, мне кажется.
Да, все-таки есть система литературных конкурсов, есть система, да, самотека, где происходит этот отбор так или иначе. То есть, в принципе, некоторое такое решето, через которое проваливаются все-таки те рукописи, в которых, очевидно, есть ценность, некая ценность.
А вот, Саша, про конкурсы. Я очень плохо отношусь к конкурсам. Хорошо, что никогда в жизни эту передачу не слушает мой ребенок, которого я заставляю участвовать в разнообразных конкурсах. Ну, как заставляю? Подвожу его к мысли, что это будет полезно. Для меня всегда конкурсы, наверное, я не люблю их, потому что для меня они всегда были болезненной практикой. Это очень большое напряжение, это всегда очень большой вызов. И в том числе литературных конкурсов для подростков у нас достаточно много. Вот я работаю с системой образования, знаю самые разные. Олимпиады у нас сейчас стали немножко другого формата, они уже не про творчество, а больше про знания все же. В мое время как раз олимпиады были в том числе и творческие. Я помню, что я на олимпиаде по литературе писала творческое задание, и так я первый раз в жизни выиграла олимпиаду, очень удивилась, потому что у меня было ноль амбиций, меня просто запихнули, потому что место освободилось. Вот. И вот мы говорим, ну, попробуй поучаствуй со своей рукописью. Вот как пройти вот этот момент, что нет же никакой гарантии, что ты выиграешь конкурс. Одни говорят, вообще нет смысла участвовать, потому что все конкурсы куплены, мы знаем всегда, кто выиграет. Другие говорят, что, ну, блин, вот он поучаствует, но ему же будет так больно проиграть. Понятно, что нам нужно тренировать мышцы проигрывания. В общем, про конкурсы. Имеют ли они какой-то смысл, когда ты маленький писатель? Маленький не в смысле маленького человека, а в смысле того, что ты еще очень уязвимый и не набил вот эти все шишки, которые набивают взрослые, начинают ко всему относиться чуть-чуть так. Ну и бог с ним.
Ну, честно говоря, вопрос такой действительно неоднозначный. Как человек, который постоянно куда-то номинируется, но нигде ни разу не выиграл,
я могу... Я обратила внимание на это, и поэтому в том числе, извините, я, да, это злой вопрос, но очень важный, мне кажется.
Я могу присоединиться, в общем, к боли этих людей, особенно когда ты, кажется, ну вот совсем-совсем-совсем уже близко, и нет, снова нет. А тем не менее, тут есть такой во всех этих конкурсах момент ценности, скорее, мне кажется, психологической и такой, которая позволяет немножечко вырасти тебе. А для меня это был такой момент, я бы назвала его уменьшение, который помогал мне самой, моим амбициям, моей самооценке, моему представлению о себе немножечко так стать поменьше, размером примерно с меня настоящую.
То есть калибровка такая, себя относительно себя.
Да, именно так, потому что все, конечно, эти мечты, все эти представления о том, чего я на самом деле заслуживаю по сравнению с тем, что я получаю, это в профессии очень часто встречается. Это какой-то такой ключевой момент, когда ты постоянно куда-то бежишь, кого-то догоняешь, пытаешься кого-то перегнать, с кем-то соревнуешься, кому-то завидуешь и в конце концов понимаешь, что не можешь написать ни строчки. А с этим очень важно работать. И конкурсы, как раз проигрыши в конкурсах, позволяют не просто понять, что со мной так случилось, значит, так нужно, но еще и увидеть работы победителей, проанализировать их и сопоставить немножечко, сравнить с собой, да, где я, где они, что-то для себя увидеть, сделать какие-то выводы и, в общем-то, идти дальше. То есть вот этот момент принятия, он вообще в профессии суперважный, потому что это очень конкурентная среда. Здесь очень много действительно играет везение, случайность, знакомство и так далее. И просто натренировать вот эту внутреннюю свою устойчивость, внутреннее упорство, понимание, что сейчас у меня не получилось, но это не значит, что я должна бросить все, хлопнуть дверью и выйти отсюда, продолжать. Это очень важно.
А бывало, что хотелось хлопнуть дверью, выйти и больше не писать?
Ну, конечно. Где-то после 5-го конкурса такое возникало, да.
А, и еще немножечко уже, да, такое ситуация мягче. А, но про смотреть, завидовать, да, вот если посмотреть и позавидовать, Саш, кого бы вы выбрали, кому хочется приблизиться, я просто думаю о том, что... Мне все время говорят, пусть в твоих эфирах будет немного пользы, чтобы человек мог выписать на бумажку. Вот какие-то авторы, которых кто-то выпишет на бумажку, и потом, может быть, мы составим его чтение на ближайшую неделю. Прям с лучшими эмоциями. Кто, неважно, российские писатели, не российские, такие, те, к кому хочется приблизиться, например.
Да, у меня есть такой писатель, не российский писатель. Я прочитала буквально прошлым летом его книгу, прочитала запоем, и пока я читала, я поняла, что это то, что хотела написать я, так, как хотела написать я, но никогда не напишу. Это Ричард Пауэрс, роман «Верхний ярус», такой экологической направленности. Я сама эту тему разрабатываю, и когда я, конечно, увидела, как сделал это он, я поняла, что, возможно, мне надо сменить тему.
Тоже получается немножечко такое болезненное соприкосновение, когда тут сопоставляешь свой текст и чужой текст.
Это очень тоже, кстати, хорошая тема. Можно это проговорить. Количество идей, в принципе, которые существуют в литературе, как это ни странно, достаточно ограничено. И очень часто мы встречаем свои гениальные, выстраданные идеи, придуманные бессонными ночами, либо уже написанными кем-то, либо в процессе работы у кого-то, кто наверняка сделает это лучше тебя. Это очень распространенная ситуация. Здесь первый порыв, конечно, рвать, метать, обвинять и говорить, что...
Кто у кого украл.
Кто у кого украл, доказывать, что я была первой и так далее. Но это, опять же, такой достаточно тупиковый путь, как мы понимаем, потому что, ну, действительно, эти идеи витают в воздухе. И единственное, что с этим мы можем сделать, да, просто дописать роман до точки в своей стилистике, со своей оптикой, со своим взглядом и попробовать каким-то образом что-то с этим сделать.
И немножечко у нас скоро уже мы уйдем на новости, но, наверное, с заходом уже на вторую часть задам вопрос. Вот эта стилистика, да? Многие ребята, когда начинают писать, подростки, ну, те, с которыми я сталкивалась, они копируют тех авторов, которые им нравятся, в самых разных жанрах. Ну, вот то, что ему близко, то, с чем он больше всего соприкасался, он как бы воспроизводит. Естественно, мы тут не будем говорить о плагиате и так далее, просто вот подобное копирование, это, ну, хорошая практика раскачка, потому что некоторые тоже сразу говорят подростку, ну, не пиши ты как, хотя вот я своим редакторам говорю, попробуйте написать короткую заметку в стиле Сергея Довлатова, и будете писатель, дальше не могу цитировать, типа Чехова, вот. Мне кажется, копирование норм, но тоже интересно мнение.
Да, абсолютно норм. Я в 16 лет, собственно, какие-то первые свои опусы копировала Хулио Кортасара, посерьезу пыталась в 16 лет скопировать Хулио
Мне
Кортасара.
Мне кажется, мы все в 16 ставим себе прям большие задачи.
Очень-очень амбициозные задачи. И, в принципе, вот с, собственно, развитием моей прозы я стала замечать, что какие-то фразы и обороты, они настолько во мне впечатались, вросли, что я постоянно их использую так или иначе из сюжета в сюжет, из текста в текст. А потом я приехала домой, открыла книжный шкаф, где стояли книги, которые я читала в детстве, и начала их перечитывать. И я поняла, что мой стиль — это компиляция из огромного количества всего того, там от Дюма до Крапивина, что я прочитала когда-то в детстве. Так или иначе, при том, что, прочитав мой текст, собственно, любой скажет, ну, это Степанова написала, не Крапивин и не Дюма. Тем не менее, настолько это все переплелось, спрессовалось и переработалось, что, конечно же, волей или неволей мы все кого-то копируем, даже сами того не подозревая.
А какая она Степанова? Извини, не могу не спросить. Сразу перешла на «ты», видите, как все работает.
Да, интересно. Тут, наверное, вопрос, конечно, больше к моим читателям, но я очень часто пишу, используя такие мотивы городских легенд, мотивы мистики, мотивы домов. Я люблю истории домов, люблю криптоистории, так называемые истории, которые я сама придумываю для этих зданий. И все это, конечно, ну так из текста в текст как-то отшлифовывается, но я не могу сказать, что каждый раз я начинаю заново. Все равно это я. И я пишу своим опытом, я пишу своими фразами, я пишу своими какими-то травмами, возможно.
А герои говорят твоим голосом или все-таки этого не происходит? Потому что я всегда пытаюсь тоже догадаться, когда что-то читаю, насколько... Должен вообще совпадать, например, голос автора и голос одного или всех его героев, просто распадаясь на какие-то фрагменты. Вот как тут?
А в этом же...
Анатомия писателя, извините, анатомия пришли писателя, да. в новый сюжет.
В этом же, мне кажется, главная магия. Возможность поговорить чужими голосами и прожить чужие жизни. И первый раз влюбиться 10 раз. И побывать там, где ты никогда не бывал. Поэтому тут как будто бы пропадает смысл начинать героям говорить моим голосом. У них есть свои. И классно их поискать, классно их найти, классно с ними это прожить для того, чтобы вся эта магия начала работать.
Ну, а у нас сейчас немножко... Ну нет, наверное, это магия радио, поэтому мы сейчас идем на новости, и после этого сразу вернемся к вам и продолжим говорить о том, как писать. Мне кажется, даже для взрослых очень полезно, если вы мечтаете стать писателем. С вами Радиошкола. Не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Александра Степанова. Добрый день еще раз.
Добрый день.
И говорим мы сегодня о том, как написать книгу. Не представляете, начали говорить о подростках. На самом деле, да, как я сказала, в конце первой половины ушли уже и на взрослых. Но я знаю, что многие взрослые тоже мечтают написать свою книгу, вне зависимости от возраста. Не понимают, как к этому подступиться, и имею ли я вообще на это право, потому что все-таки в России, как мне кажется, писатель немножко такая, ну, литература, сакральная история, а писатель – фигура, стоящая, ну, много уровней выше всех обычных людей, пусть писатели и мало зарабатывают, как обычно нам повторяют, не надейтесь разбогатеть на писательстве. Но не буду говорить сейчас о грустном, про деньги как-нибудь в другой раз. Вернусь к теме, как писать, все-таки вернусь немножко к подросткам, и мы знаем, что подростковый художественный мир, мир художественной литературы прекрасен тем, что им всегда есть где себя опубликовать. У меня в детстве, например, такой возможности не было, потому что тогда еще не было интернета, господи. Я могла разве что писать в тетради и давать ее кому-то почитать, но это маленькие охваты, сейчас меня бы такое не устроило. Мы знаем целую историю про... Ну, во-первых, мы знаем историю фанфиков, из которых вырастают многие писатели. Мы знаем историю гигантскую самоиздатовских сайтов, групп ВК и так далее и тому подобное. А дальше я, как мама, ну, как мама и тетя троих подростков от 12 до 16, представляю своих детей и думаю, какой страх будет у моего ребенка в тот момент, когда, ну, во-первых, страшно что-то выложить, ну, потому что ты все-таки немножечко вскрываешь себя перед всеми. Потом наступает самое страшное, это то, что тебе пишут другие люди. Не те самые заботливые мамы и папы, которые тебя поддерживали, не твои друзья, которые тебя поддерживали. У меня в свое время тоже выходила книга, и я помню, что я открыла отзывы на «Лабиринте», и просто, прочитав их, я хотела, не знаю, там, уйти в подвал, просидеть там 3 года, пока меня не забудут. Тупая женщина, заберите у нее пишущую машинку и так далее. Ладно, но я все-таки была взрослой, а вот... Подросток, как жить с вот этой критикой в тот момент, когда твоя поддержка закончилась? Понятно, что это не критика, понятно, что в интернете все всех могут послать далеко, но это же очень больно, это больнее любого конкурса, мне кажется. И это еще люди, которых ты видишь, они живые, ну, условно живые.
Да, в общем-то, это действительно так, и я присоединяюсь вот к этим отзывам. У меня была книга «Разочарование года», «Автор никогда не пиши», и
зачем я заплатила эти деньги?
Зачем? Верните мне деньги за эту книгу, да, это все совершенно реальная история. И да, даже во взрослом возрасте это достаточно тяжело дается. А когда ты особенно уязвим,
да, еще вот 15 лет,
в силу,
господи,
своего возраста и в силу того, что эти мнения для тебя как-то релевантны, они для тебя важны, ты их ждал и получаешь такое, ну, мне кажется, это. Опять же, ну, риски, конечно, это риски, и что тут можно сделать? Ну, казалось бы, да, есть два пути. Бросить то, чем ты занимаешься, просто перестать это делать, никому никогда не показывать, решить, что это не твое навсегда. И я думаю, что такие случаи есть. Такие случаи травматики, которая действительно отразилась на всем дальнейшем творчестве. Я знаю такие случаи среди взрослых писателей, которые издали несколько первых книг, столкнулись с отношением издательства, с отношением читателя и пошли работать юристами, экономистами и счастливо живут свою жизнь. Либо есть другой путь — говорить об этом. В принципе, любая какая-то такая травма излечивается озвучиванием, проговариванием. Проговариванием своим близким, обсуждением. Самое, наверное, ошибочное в этой ситуации, загнать это все внутрь себя, замолчать,
и
присыпать
гордо
там чем-то
в одиночестве
и залить слезами. Это совершенно ни к чему не приведет. Но очень хорошо действует проговорить, поделиться с человеком, который действительно тебе близок, который может подобрать те слова, которые тебе сейчас нужны, а еще обсмеять. Вот для меня это стало очень-очень большой поддержкой, когда я поняла, что действительно над любым вот этим вот отзывом, который написан так, как будто человек жизнь отдал за твою книгу, миллионы заплатил за твою книгу, как будто твоя книга пришла к нему домой с ножом, можно посмеяться. Это же настолько, как правило, ну, дико. И когда ты обсуждаешь это со своими друзьями, и ты приходишь весь трясущийся, и вдруг вы уже все вчетвером хохочете, и каждый припоминает свои случаи, ты понимаешь, насколько этот отзыв съеживается, 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 и, наконец, лопается совсем. И ты учишься. Через такие моменты ты учишься постепенно, постепенно, возрастая, проживать эту ситуацию уже сам, в какой-то момент уже сам.
А теперь к суперпрактичным вопросам. Прям вообще тоже опять можно задавать, как там у нас, достаем листочки, записываем те, кто забыл тетради. Извините, все мои детские травмы, мне кажется, в этот момент из меня вышли. Что сложнее всего, на самом деле, дается тем, кто начинает писать? Возможно, вот по опыту тех людей, с которыми вы работаете в креатив райтинг или наблюдение. Поиск вот этой самой идеи. Иногда кажется, что идеи есть, и я тоже по себе знаю, ты начинаешь что-то писать, 20 страниц пишешь великолепно, 21-я вдруг остановилась, и потом ты месяц такой ходишь и думаешь, что же мне с этими 20 страницами делать, выбросить или пытаться что-то родить дальше. Создать связанный сюжет. Я вот очень люблю читать критику на детективы. Человек не смог, здесь у него там белая птичка, там зеленая птичка. Ну, детектив очень сложный жанр, я без иронии
сейчас. Вопросы к редактору.
Да, вопрос к редактору. Ну, мы знаем, что редактор тоже люди загруженные, бывает всякое. Не будем вспоминать историю книги Yellow Face недавнюю с переводом и с редактурой. Это, мне кажется, больная для всех тема. В общем, где чаще всего спотыкаются те, кто решил все-таки вот подступился и решил писать?
Ну, прям совершенно однозначный ответ на этот вопрос в дисциплине. Писательство — это дисциплина. У тебя может быть классный сюжет, продуманный от и до. У тебя может быть идея, которую реально за всю историю человечества еще так никто и не раскрыл. И все это может закончиться ничем по той простой причине, что очень сложно, оказывается, организовать свой рабочий процесс и подойти к этому последовательно, не делая огромных вот этих вот перерывов, после которых ты возвращаешься к тексту и понимаешь, что тебе вообще не нравится все уже написанное, надо это все выкинуть.
Ну, или начинаешь писать, например, другим языком.
Начинаешь
я часто чувствую это
языком.
В текстах, которые я читаю, вычитываю.
Да. Где было сделано вот
да,
это?
Да,
вот
да, да, где произошел разрыв да. временной.
Да, да, да. То есть важно понимать, что писательство — это работа. 50% успеха вообще любого романа — это каменная пятая точка писателя, который на ней изо дня в день сидит и просто делает свою работу, просто набирает на клавиатуре буковки и все. Очень важно набирать буковки. Каждый день хотя бы по абзацу, хотя бы немножечко видеть цели, идти к ней. Очень часто люди, опять же, как-то с пренебрежением относятся к требованиям, к формальным требованиям писательств, к вот этих вот издательств и так далее, да, какой объем должен быть у текста, как он должен быть оформлен, в конце концов, к какому сроку и что нужно прислать. И вот из-за такой вот ерунды, даже если автор в синопсисе не написал сверху свою ФИО, электронную почту и номер телефона, рукопись может никогда не найти издателя. Это реальные истории, когда рукопись брали, но не могли найти автора. Очень хотели издать, бегали, всех спрашивали, но все. Вот просто из-за такой вот мелочи.
А где ты сидит тут автор сейчас?
И думает, я бездарь.
Никто меня не взял, да.
Меня никто не взял. Ну, то есть вот эти формальные, такие канцелярские немножечко, унылые, не такие романтичные, но все-таки представления о писательстве, они очень важны, очень важны.
И тут, опять же, вернусь. Вот тебе 16, ты написал ту самую книгу. Ты уверен, что ты написал? Ты уверен, что у тебя все получилось? Твои 10 ближайших друзей тоже в этом уверены? Извините, немножко передергиваю. Я много работаю с издательствами давно. Я знаю, как относятся в издательствах Я надеюсь, тоже сейчас я не обижу своих коллег, но я знаю, как относятся к рукописям, которые приходят на общую почту и так далее. Естественно, они все читаются, но это все равно какая-то... При этом я знаю точно так же, что многие редакторы очень не любят рукописи, которые передаются вот этой глубины почты, как через меня обычно передают рукописи. Но ты же всех знаешь, отнеси там тому, кто точно прочтет. Я каждый раз испытываю вот эту вот жуткую неловкость, пишу там... Катя, прости, пожалуйста, меня тут просили передать, можно ли я ни на чем не настаиваю, я просто должна, как бы, ну, меня уже попросили. Опять же, когда речь идет о подростках, ну, мне как-то совестно отказывать и говорить, что я тебе не помогу, извини, никого не знаю, контакты потеряла. А кому отправлять книгу? И как набраться храбрости? И мы знаем, что издательства часто не дают обратную связь. Как вообще узнать... Что там, понятно, есть эта классическая формулировка, редакция не комментирует, не да, не, ну, как она там звучит, я забыла уже, ну, что, да, обратную связь ты на почту не получишь. Мы прочитали ваш роман, но надо бы все переписать.
Я сейчас пока слушала, пыталась вспомнить какие-то известные мне вообще кейсы, когда издавали бы тексты подростков, и не вспомнила ни одного. Именно издательство, как вот книга, но есть другой путь. Он касается вообще-то авторов любого возраста. У нас есть литературные журналы. И литературные журналы – это реальная возможность не просто опубликоваться, но и получить обратную связь, потому что оттуда очень часто отвечают. А если есть необходимость именно в постороннем мнении какого-то человека, связанного с литературой, опять же, есть Creative Writing School. Там есть люди, которым можно показать этот текст, доработать вместе этот текст в формате коучинга, например, прежде чем нести его куда-то, отредактировать его, закончить, да, отполировать. А потом можно посмотреть в сторону литературных журналов, потому что на самом-то деле все заинтересованы в открытии новых имен. Новые имена открывать классно. Если действительно... эта рукопись достойна публикации, то ее заметят рано или поздно абсолютно точно. Я бы пошла, пожалуй, вот таким путем все-таки для начала.
Я очень рада, что он работает, потому что я помню, что когда я еще была ребенком и жила в СССР, там был примерно тот же путь, было много прекрасных литературных журналов, и можно было отправить туда свой рассказ, и я знала людей, которых публиковали еще в школьном возрасте, не только в журнале «Пионер», хотя и «Пионер» был неплохим журналом, будем честны. Немножечко про вот выбор жанра. Вот как получилось так, что ты пишешь фэнтези, например? Это какой-то склад мышления? Это то, что интересно тебе самой, то, что вот хотелось бы читать? Что здесь влияет, вот когда условно человек думает, ну что же мне написать? Понятно, что, возможно, когда-то это происходит естественно, но вот этот подход к жанру, откуда он?
Я так немного расширю, я пишу не только фэнтези, у меня есть реализм, есть магический реализм, это когда там чуть-чуть какое-то там допущение, что-то с этим миром не так. А что касается фэнтези, это тоже узкий сегмент фэнтези, городской фэнтези. То есть, в принципе, в моих книгах все декорации нам знакомы, я не придумываю эльфов и орков, у меня все происходит в реальных городах. И для чего я это вообще делаю? Я помню с детства свое ощущение, которое я не могла никому передать, потому что, возможно, меня бы отправили лечиться, что...
Что дома разговаривают?
Что мир как будто бы сложнее на самом деле, чем нам кажется, и в нем есть больше всего, чем мы видим своими глазами. Мне казалось, что если очень долго идти вдоль реки, я жила, родила и все выросла в Нижнем Новгороде, там у нас Ока и Волга, прекрасный огромный парк, если долго идти вдоль реки по этому парку, то можно выйти в какой-то другой реальности. И я понимаю, что в своих книгах в жанре городского фэнтези я продолжаю идти вдоль реки. Мне хочется туда попасть.
Это естественная история все-таки, а не то, что ты вот сел и подумал, что мне будет проще всего написать.
Это естественная история, мне все-таки хочется там оказаться. Я не могла туда никак попасть из города Горького.
Да, еще одна наша отсылка, да, в СССР.
Да, но зато теперь мне ничто не мешает это сделать. Но я, собственно, совершенно не исключаю мысли, что этот гештальт закроется, и я просто перейду куда-то еще.
Ну, а теперь про позицию вот этого, на самом деле, коучинга и преподавательского мастерства. Я скажу честно, у меня тоже в жизни был момент такой в биографии, когда я преподавала в школе, но редакторской, и учила людей писать коммерческие тексты и так далее и тому подобное. Мне кажется, я год худо-бедно это делала, через год я перестала это делать, потому что, ну, во-первых, я очень нетерпеливый человек, а это плохо совместимо с, мне кажется, последовательной работой с другими людьми в формате преподавания. Во-вторых, мне показалось, что все, что я делаю, это такой напрасный труд. То есть я никого ничему не научу, потому что, ну, нет, ну, не получается, ну, не выходит. Тебе хочется, чтобы к концу курса, в котором ты принимаешь участие как педагог, у тебя все чему-то научились. Но, к сожалению, не все учатся. Да, есть люди, у которых получается, да, есть люди, у которых не получается. Мне хотелось стопроцентного получается, я ушла. Это исключительно моя история. Вот... Когда мы говорим про коучинг и преподавание именно писательского мастерства, здесь не возникает вот такого. И с какими ожиданиями вообще приходят люди учиться? Они чего ждут от своих педагогов, что вы из них, правда, вот выточите завтра этих идеальных писателей? Идеальный писатель прям отлично.
Кто? Этого никто не увидит, но я просто сижу и неистово киваю, потому что мне очень сильно отзывается эта боль. Действительно, в какой-то момент... Хочется же получить быстрый результат, и чтобы к концу курса все дописали свой роман, отнесли в издательство,
да.
Все, издались, следующее. Так не получается, к сожалению. И романы пишутся долго. Иногда человек приходит с какой-то, ну, совершенно восхитительной задумкой, с уже готовым, сложившимся стилем.
Уже, да?
Да, как правило, да. Все у тебя готово, просто сядь и пиши. Не садится и не пишет. И ты ждешь, постепенно воспоминания светлые об этой задумке тускнеет, появляются какие-то новые. Но в конце концов ты открываешь список ожидаемых новинок и видишь, что выходит книга твоей ученицы. Одна из, может быть, 30 человек, может быть, из 40 человек. Но за все время, что я этим занимаюсь, а это уже где-то лет 7, наверное, таких романов набирается достаточно много. И когда это происходит, ты понимаешь, зачем это все. Когда ты читаешь тексты, находишь там фрагменты, которые были домашним заданием на твоем курсе, и вы обсуждали их, а теперь вот эта целая большая история, которую люди любят, которую презентуют, которую обсуждают и так далее. И это такая огромная награда, просто невероятная. Это то, чего стоит ждать. А с чем люди приходят, собственно, с какими ожиданиями, да самыми на самом деле разными. Дело в том, что кто-то приходит, потому что у него есть классная история семьи, и он хочет написать про свою дедушку и бабушку только для своей семьи. Никуда Ого. Это больше не выносить. Сделать какой-то цикл рассказов, например, просто сохранить память. У кого-то есть какой-то жизненный опыт, необычная профессия, переход из профессии в профессию, например. И об этом тоже хочется рассказать. Пусть это не будет роман. Очень часто, кстати, дело заканчивается рассказом. Человек формирует свою историю, выкладывает эти события определенным образом в какой-то нарратив, и ему этого достаточно. Он уходит с курса и говорит, ну все, галочка, ты поставлена, я пойду работать, свою работу за деньги. Простите, просто уже, да, это тема денег и писательства, конечно. А кто-то приходит реально с задумками, причем с задумками уже прекрасно понимая, что у меня будет роман для молодых взрослых, то, что мы называем прозой Young Adult. И я выбираю курс, который посвящен этому направлению, и я буду этому учиться. Или, например, фантастика, или автофикшн, опять же. То есть люди приходят с очень целевыми вещами для того, чтобы каким-то образом получить поддержку на этом пути. Особенно на этапе синопсиса, когда у нас только формируется сюжет, очень часто не хватает каких-то собственного видения, да, понимания. И взгляд со стороны помогает достроить недостающие фрагменты истории. Ну и таким вот образом, в общем, мы полезны взаимно друг другу. Я очень сильно вдохновляюсь от людей, которые приходят на курс, и надеюсь, что полезно им.
И немножко про Ян Кэдл, собственно, что это? Мы часто в этой студии обсуждаем книги, у каждого свое определение, и мне кажется, мне просто хочется добавить в коллекцию, вот, наверное, еще одно видение, что это за литература?
Да, ну вот в каком-то таком принятом понимании литература бывает детская, потом идет литература для подростков, а потом уже, соответственно, взрослая.
От 20 до 70 и старше.
Ну, да, там от 18 да. даже до конца жизни. Но на самом деле некоторое время назад выделился, можно сказать, коммерчески или некоммерчески, или просто в рамках развития общества. Еще одна возрастная категория – это молодые взрослые. Это люди примерно с 16 до 35. Да? Ого, какой большой
большая
сегмент.
Большая категория, да.
Очень большая, но к подросткам мы их уже не отнесем никак. Мы понимаем, что книги для подростков не закрывают те вопросы, которые задают себе люди в этом возрасте. Ну и ко взрослым, совсем-совсем туда уже взрослым, вроде бы как тоже не совсем. Поэтому сформировалась такая история. Мы дольше взрослеем. В силу того, что у нас появляются там, да, медицинские достижения, социальные достижения, мы можем себе позволить дольше оставаться детьми и в 30 лет еще не знать, кем я буду, когда вырасту. И вот именно этот круг вопросов и закрывает литературу для молодых взрослых.
Ну, мне кажется, вместе с ней же в нашу жизнь так начал круто входить автофикшн. И я часто слышу совет молодым писателям, ну, не знаете, что написать, напишите автофикшн. С этим любой дурак справится. Хотя, мне кажется, автофикшн очень сложный жанр.
Очень сложный.
Для тех, кто не знает, я даже не знаю, как сформулировать максимально упрощенно реальная жизнь, и не только реальная жизнь. Вот как попробовать объяснить, что такое автофикшн?
Ну, в целом, фикшн – это вымысел, а авто – это автобиография, то есть я. И получается, если связать эти два понятия, это история, написанная о моем опыте как автора, обо мне, но в то же время этот герой не равен мне, не тождественен мне. Это такая фикционализированная история, потому что, как мы понимаем, мы не живем по законам сторителлинга. События нашей жизни нельзя разложить так, чтобы о них как-то удуваримо было читать.
Нельзя придумать заранее.
И нельзя придумать заранее, к сожалению. Поэтому так или иначе мы свою историю дорабатываем в художественном, в литературном ключе и получаем нечто среднее между реальностью и полным вымыслом.
А почему так стало? Мне кажется, прям он сейчас на волне. Я сама с удовольствием читаю автофикшн, он очень разный. Есть прям какие-то произведения, которые тебя завораживают, и ты думаешь, я бы не отказался еще бы такое прочесть и сам написать. Это тоже связано с вот этими молодыми взрослыми? Мне почему-то кажется, что да, что это связано с историей, что история вот этого опыта и переживания опыта, и того, что у нас появилось больше времени на опыт, они как-то подтянули и то, и другое в... на ту позицию литературного мира, которую раньше они не занимали.
Да. Сейчас же, в принципе, есть автофикшн и есть так называемое определение прозы 30-летних. Очень часто они совпадают. Потому что 30-летние пишут о своем опыте, рассказывают о себе. А почему нам это так нравится? Потому что мы, в принципе, люди любим про других людей. Нам нравится узнавать в других героях себя. Нам нравится соприкасаться с этим, идентифицироваться с этим. Очень сложно идентифицировать себя, хотя возможно, конечно, с героем, который берет меч и идет спасать мир. Ну, мне интересно про него, но это не я. А что касается героев прозы 30-летних, они просто люди со своими ошибками, со своими сомнениями. Они живут в том же времени, в тех же реалиях, в которых живу я. И, конечно, когда я про это читаю, меня охватывает чувство: «Боже, да я не одна! Да не только мне это интересно, да не только я об этом подумала! И не только у меня вот такие проблемы, у этого человека тоже!» И мне уже как-то становится теплее.
Ну что, друзья, надеюсь, вы тоже немножко поузнавали себя, те, кто мечтает писать в нашем эфире. Скажу спасибо всем, и уже до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.